Дмитрий Красько. Когда умирают боги. Арес. Я шел на набережную, не совсем понимая, зачем, собственно, я туда иду. Накануне, после невероятно долгого перерыва, ко мне заявился шустрый Гера и, привычно чаруя фальшивой улыбкой, сказал: «Приходи, очень нужно, там буду я и еще трое наших». При этом он небрежно помахивал жезлом вестника, который для маскировки был переделан в легкую трость. Щеголь, да. Ему бы еще гангстерские усики и какую-нибудь шляпу Барсалина. Хоть сейчас в Америку времен сухого закона. Там такие щеголи на раз-два миллионными состояниями обзаводились. Но да шустрому никакого сухого закона для этого не надо. Он на ровном месте кого хочешь облапошит. А потом с круглыми глазами будет доказывать, что деньги в его кармане выросли сами собой. Причем исключительно от сырости. А он честный, благородный и вообще никого в жизни не обманывал. Пройдоха из пройдох. Но вестником выбрали именно его. Однако и слова, и небрежное помахивание жезлом – все это были очень слабые доводы. Что касается жезла, то я и в прежние времена был свободен от его влияния. А фраза «там буду я еще трое наших» за живое не задела. Я был не в восторге от его визита, а уж попытка соблазнить меня встречей еще с тремя подобными персонажами вообще отдавала слабоумием. С другой стороны, персонажей, подобных шустрому Гере, в рядах тех, кого он отнес в разряд наших, кажется, больше не было. И от этого становилось легче. Но не настолько, чтобы, сломя голову, мчаться на набережную. Я 2000 лет прожил, не видя и не слыша никого из наших, и при этом очень даже неплохо себя чувствовал. Он стал первым обитателем горы, кого я увидел за последнее время. И мое самочувствие резко ухудшилось. Странная взаимосвязь. Я тоже в долгу не остался. Хмурое «привет», довялое рукопожатие. Вот все, что нашлось у меня для вестника богов. Надеюсь, он остался не очень доволен оказанным ему приемом. Хотя вида не подал. Типы вроде него никогда не выказывают разочарования. Невыгодно. И Гера продолжал сиять улыбочкой, хотя и понимал, что мы оба прекрасно знаем ей цену. Тем не менее, он умудрился убедить меня. О, это хитрющий лис. Поэтому сейчас я и шел на набережную, задаваясь вполне резонным вопросом. А зачем я туда иду? Открытое кафе «Прибой» ввиду середины мая, пронизывающего сырого ветра со стороны залива, до разгара рабочего дня пустовало. Крайний столик, не угловой, потому что углов на пирсе, где располагалось кафе, попросту не было, занимали 4 серьезные персоны, каждая из которых была с легкостью опознана мной, несмотря на то, что с нашей последней встречи прошло почти 20 столетий. Шустрый Гера, с которым я уже встречался, сидел с краю. Даже в это утреннее время у него был такой вид, будто он только что придумал абсолютно безопасный и 100% выполнимый способ украсть миллион. И теперь сам восхищался своей изобретательностью. Большой Гера сидел, привольно откинувшись на спинку скамьи, и его небольшая курчавая борода огненно-рыжего цвета весело топорщилась во все стороны. Большой Гера пил пиво прямо из 2-литровой пластиковой бутылки и был счастлив, что он есть, что он такой большой и сильный, и что он пьет пиво. Напротив него расположился Прометей. По факту он был выше и шире в плечах, чем Большой Гера, но изможденный и сутуловатый. Выглядел довольно невзрачно на фоне мощной мускулистой фигуры своего дальнего родственника. Председательское место, само собой, досталось Афине. Как всегда, холодная и неприступная, с прямой до невозможности спиной. Мне почему-то вспомнились британские дамы времен королевы Виктории и лозунга «Леди неподвижна». Впрочем, строгости осанки Афина училась не у них. Она всегда отличалась высокомерием и несгибаемостью. Во всех смыслах. Даже когда ее обожаемые Афины были принуждены ползать на коленях перед Спартой, Филиппом или римлянами. На плече Афины, как я не без удивления отметил, сидела привычная сова. В отличие от хозяйки, совы не были бессмертны. Но со смертью предыдущей Афина где-то быстренько добывала себе новую. Видимо, ее божественная сущность проявлялась даже в этом. Не проходило и нескольких часов, как на ее плече спокойно восседала очередная питомица, лишь время от времени подслеповато помаргивая, что выглядело довольно глупо. За долгие тысячелетия я так и не смог уяснить, чего ради сова стала для греков символом мудрости. Впрочем, как и змея. На мой взгляд, если кто из зверей достоин символизировать мудрость, так это странное существо ленивец, потому что полная адаптация и минимум лишних движений. Совершенство. В прежние времена Афина и змей таскала за собой. Нынче, однако, я таковых рядом не приметил. Наверное, побоялась травмировать слабую психику людей, с которыми волей-неволей приходилось общаться. Дама со змеей – это по нынешним временам серьезная экзотика, от которой с некоторыми даже истерика может приключиться. Хотя дома ее вполне мог ожидать целый серпентарий. Афина была страшно привязана к традициям. Допускаю, что за 2000 лет она даже сумела сохранить все свои атрибуты, включая доспехи, шлем и даже щит с головой горгоны. И пусть за столом восседала без них, но дома-то рядом со змеями места вполне хватало. Почему нет? Дом – хранилище вместительное, туда много всякого хлама притащить можно. Но была в ее облике серьезная уступка прошлому. Не считая совы, конечно. Прическу она себе сделала по нынешним меркам весьма необычную. Хвост густых волос шел от затылка ко лбу. Точь-в-точь, как на коринфских шлемах. Издалека, да после хорошей попойки, такую конструкцию можно было принять за панковский ирокез. Но вблизи, на трезвый взгляд, все выглядело весьма мило. Даже я вынужден был признать это, не являясь ни поклонником Афины, ни любителем шлемов вообще, и коринфских в частности. Неторопливо подойдя к столику, я поднял руку в приветствии. «Замечательная встреча! Может, кто-нибудь объяснит, как 5 олимпийцев умудрились собраться за 1000 километров от Олимпа во Владивостоке? Только не говорите, что все это ради меня!» «Не льсти себе!» — холодно обронила Афина. «Просто город у моря. Привычная среда обитания. Мы переезжали сюда независимо друг от друга. Нас здесь вообще должно быть 6. Геракл глотнул пиво и сопроводил все это мощной ракочущей отрыжкой. «Артемида тоже сюда перебралась. Но ты же ее знаешь, ушла в тайгу. Гермес не смог ее найти. Привет, Арес». «Привет», — я кивнул. «Пожалуй, с ним, да еще с Прометеем, действительно стоило повидаться. Даже несмотря на то, что с Гераклом во времена оные у меня случались весьма интересные стычки. Однако он о них быстро забывал, поскольку явление для родичей Зевса почти исключительное было абсолютно незлопамятным. Ну, подрались и подрались. Чего между двумя мужиками не бывает? Я на него тоже зла не держал. Большой Гера был довольно пустоголовым малым, и этим частенько пользовалась Афина, науськивая его на меня, а потом из-под тишка помогала в бою. Такая уж натура была у этой богини мудрости и справедливой войны. Что до Прометея, то с ним у меня вообще размолвок не случалось. С ним кому угодно было очень трудно поссориться. Это умудрялся регулярно делать, кажется, только Зевс. Конфликтов с другими обитателями горы я, даже наморщив лоб, не припомню. К тому же его с Гераклом объединяла одна общая черта, которая мне импонировала – отсутствие напыщенности. Пока большинство олимпийцев надувало щеки и делало людям, а заодно и друг другу, разные пакости, доказывая, что с богами шутить нельзя, а они есть самые рассамые боги, Геракл неторопливо накачивался вином. Ему, по большому счету, было плевать, что он бог. Так же, как прежде, было плевать, что он всего лишь человек. Потому что в первую очередь он был Гераклом. Большим, сильным и добродушным. Хоть и недалеким. И Прометей в первую очередь был Прометеем. Он все время тетешкался с людьми, словно добрая нянька с маленькими карапузами. Впрочем, люди тогда и были лишь маленькими карапузами. В качестве развивающей игрушки он подарил им огонь, который хитро спер у Гефеста и жутко разозлил своего царственного кузена. Зев осерчал так сильно, что сослал Прометея на Кавказ аж на 2000 лет. С тем, чтобы к нему, прикованному к скале, каждый день прилетал орел и склевывал печень. В итоге орел сдох от ожирения. Прометея расковали и разрешили вернуться. А я с тех пор его сильно зауважал. Не каждый способен рискнуть своей печенью, заранее зная, что проиграет.